Топ интернет-буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей, которые добиваются своего, которые добиваются. Йоу!
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире клуб интернет-буржуя, и я, его ведущий, интернет-буржуй Андрей Рябых. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Дмитрий, добрый день.
Я вас категорически приветствую.
Да, мне очень нравится, как ты можешь перестраивать тон. Так, уважаемые слушатели, сегодня у меня в гостях Дмитрий Пучков, творческий псевдоним, старший уполномоченный гоблин, или просто гоблин, как тебе больше нравится?
Просто.
Просто гоблин. У меня тут маленькая справочка, то есть переводчик, автор правильных и паразийных переводов голливудских фильмов. Позже они стали называться гоблинский перевод, то есть это уже получается бренд. Активный блогер, писатель, фотограф, разработчик компьютерных игр, родился на Украине, рос в Ленинграде, школу заканчивал в Берлине.
Под Берлин.
А, под Берлином. Так вот, откуда ты английский хорошо знаешь, а немецкий?
Ну так, на бытовом уровне знаю. Говорить не умею, правда, но понимаю, что говорят. Да? Практика отсутствует.
В свое время пришлось сменить много видов работы. Работал шофером, водителем воздухозаправщиком, автослесарем, таксистом, шлифовальщиком, кузнецом, сантехником, электриком, библиотекарем, помощником бурильщика, инженером-гидрогеологом, еще служил в милиции 6 лет. Там получил свое прозвище «Гоблин». Я думаю, это самый популярный вопрос, да, у тебя? Почему да. тебя обозвали гоблином?
Ну, потому что гоблин для русского человека – это что-то такое здоровое, агрессивное, тупое и всякое такое. Так звали сотрудников уголовного розыска. Вот поэтому прилепилось. Поскольку я был старший, да, вот так.
Старший гоблин?
Да.
Из заслуг. В 2009 году стал победителем премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Номинация «Медиа». Тогда блогов не было еще, да, наверное? Номинации блогов до сих пор, наверное, нет.
По-моему, нет, не видел.
И с 2012 года входит в состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.
Да.
До сих пор?
Да.
И как?
Время от времени принимаю участие. Езжу на заседания, подписываю всякое. В общем, продвигаю отечественную культуру как могу.
Я думаю, я закрою свой опросник дальше, поскольку это... Когда начинаешь читать, оно как-то все становится... Это впервые в атмосфере ресторана происходит запись подкаста у нас.
Цыгане и медведи, да, еще пока не подошли.
Что значит цыгане и медведи, да, вообще было бы классно. Слушай, а давай начнем про бизнес.
Давай. Вот
с таких каких-то кусков. Ты прошу раз обмолвился, что, в принципе, финансовый результат по прошлому году ты можешь рассказывать.
Да, конечно.
И я услышал такую очень интересную сумму, это там 120 миллионов рублей.
Да.
То есть 120 миллионов рублей – это оборот.
Это не оборот, это сколько, на какую сумму купили билетов на показы фильмов в переводе гоблина.
Ага, на 120 миллионов рублей это на какую сумму купили билеты в переводе гоблина. Угу. То есть гоблин с этого получил, если не секрет, или это же секрет?
Ну, 25%.
25%. Так, главное, значит, 120, 60, 30. И что ты сделал с своим миллионом долларов?
Ну, пока не пропил и не проплестал.
Что это такой коварный вопрос? Миллион долларов, то есть это хороший бизнес?
Да. Согласен. Ну, тут следует понимать, что это фильмы снимают в Голливуде, это американское кино. На мой взгляд, это хорошее американское кино, которое мы показываем в России и таким образом зарабатываем деньги.
Правильно я понимаю, что бизнес-модель у тебя достаточно такая сообразная. То есть идет официальный перевод,
да.
идет официальный фильм, ты договариваешься об авторских правах на этот фильм, угу. делаешь свой перевод, так и, как точно. Я от тебя услышал, ты делаешь закрытые показы.
Не совсем. То есть это слово «закрытое», наверное, не совсем правильное. Он ограниченный прокат, uh-huh. как правильнее сказать. То есть я не выпускаю большого количества копий. Ну, например, если там какой-нибудь наш очередной блокбастер, который выходит там 1000 копий, 2000 uh-huh. копий. Uh-huh. У меня, как правило, в пределах сотни, там от 70 до 120. Это колышутся uh-huh. разные фильмы по-разному. Но показывают их, как правило, то есть у меня другая схема проката просто. То есть если для, так сказать, больших фильмов правильно показывать их с утра до вечера, допустим, uh-huh. в кинотеатре 8 uh-huh. сеансов, и они uh-huh. все очень хотят, чтобы все 8 сеансов шел художественный фильм «Сталинград». Uh-huh. У меня и всего 7 дней в неделю непременно. Всех вытеснить и все деньги собрать. Ну, так... крайне редко получается, чтобы uh-huh. все смотрели. «Аватары» выходят раз в 100 лет. Uh-huh. Вот. У меня по-другому. У меня фильм показываем мы пятницу, субботу, воскресенье, то есть по выходным. 1-2 сеанса вечером, то есть это желательно там после 9 часов. Билеты дорогие, то есть они дороже, чем в 3D стоят, при том, что фильм 2D. Ну вот, и тем не менее, вот при таком подходе, то есть если у нормальных, скажем так, прокатчиков нормальные цифры посещаемости, это 10-13 человек на сеанс, ну, то у меня все время аншлаги. То есть, несмотря на то, что сеанс один, но все равно на него пришло 500 человек, которые, если размазать на неделю, как ты понимаешь, вот как раз те же цифры и получится. Смотрят очень активно. То есть, конечно, там разница это от кинотеатра к кинотеатру в одном, допустим, там сборы в два раза выше, чем дублированная версия. Ну, а рекорд в 13 раз выше. Вот.
Круто.
Это если грамотно люди в кинотеатре подходят к процессу, правильно позиционируют, рекламируют, зазывают людей, вот такие результаты.
Если какой-нибудь бонус людей, которые пришли на твой перевод, ты сам ходишь, смотришь, там перед началом фильма выходишь, машешь рукой, говоришь привет.
Раньше ездил по городам и весям, то есть производил все это лично, когда не было возможности записывать и предлагать копии, так сказать. Ну, невозможно сразу приехать в Владивосток, Красноярск, Ленинград. Никакого здоровья не хватит так промчаться. Раньше, да, то есть ездил самолично, зачитывал все это в микрофон и каждый раз выступал перед публикой. То есть не потому, что это мне там сильно нравится, а с моей точки зрения потому, что ну, американское кино каким бы там кому глупым, бестолковым и прочее не казалось, там на него обычно снисходительно смотрят. Это чужая культура, в ней чужие реалии, которые нашим людям категорически непонятны. Если ряд вещей не объяснить, то они над ними не смеются. А когда вот объяснишь вначале, то всем смешно. Ну а когда это перешло на промышленные рельсы, то я стал записывать ролики. Персонально личный ролик для Липецка, для Красноярска, Северодвинска, что привет, Северодвинск, вот сегодня в вашем кинотеатре, вот такой-то фильм, дальше все это объясняю, что хочу объяснить, вот его показывают перед показом и получается хорошо.
А что самое частое, что приходится объяснять, что ментальность американская и наша ментальность, то есть что ты чаще всего объясняешь, что вот это была шутка?
Так и говорю. Вот здесь
обратите. А что чаще всего объясняешь? Вот есть ли какие-то вещи, которые приходится объяснять чаще всего русским, что в американской культуре это шутка?
Ну да, так и надо говорить. Нет, что вот здесь надо смеяться.
А, то есть ты просто говоришь, да?
Что? Ну вот был такой, например, отличный мультик, называется «Отряд Америка», «Всемирная полиция», где это от создателей Южного парка, страшно смешной, при этом, как водится, чудовищно похабный, там, со всеми вытекающими. Снят, это мультик, но мультик про марионеток, которые на веревочках. Так вот, если не объяснить, что это глумеж, что вот эти марионетки на веревочках, это глумеж, то всем сразу не смешно. А как только ты скажешь, что это вот такой идиотский прием, и веревки, они специально видны, другое дело, ты посмотри, как смешно.
То есть глумёшь над тем, что в принципе государственные служащие находятся как марионетки на веревочках.
Нет, там это глумёшь, сам что... творческий прием. Да нет, там глумёшь над ситуацией в мире, так скажем, вот реализация, сама реализация, она уже смешная, как Саус Парк, этот Южный парк смешной, что там из бумажек вырезанные люди, никакой анимации вообще, а как смешно. Вот так и тут. Ну, шутки, в общем, некоторые надо объяснять. Бывает непереводимая игра слов, вот здесь непонятно, там непонятно, кто это, что это. Когда объяснишь, ну, когда вы книжку читаете, в книжке есть сноска. Это необходимые пояснения. Точно так же и в кино надо сноски делать. Ну, по ходу фильма невозможно, а перед началом сеанса объяснишь.
Ты говорил, вот мы с тобой эту тему уже поднимали, что... Шпаргалка для переводчика это достаточно большой документ к фильму.
Да, да, да.
И перед тем, когда ты озвучиваешь, ты его просматриваешь, это.
Прежде чем переводить.
Прежде чем так, переводить, да? То конечно, есть ты его просматриваешь. Да, да, да. Это достаточно большой документ.
Если ты не родился. То есть, если ты родился не в Америке, если ты вырос не там, то у тебя будут отсутствовать ряд понимания, ряда вещей. Мама тебе пела не те колыбельные. Детские книжки ты читал другие. Подростковые фильмы смотрел другие. И вообще у тебя вот культурная матрица, она не совсем такая. Ну, замечательный пример. Есть такой фильм, у нас известен как «Кто подставил кролика Роджера». Наверняка смотрел. На самом деле, например, он называется... Кто подставил Роджера, кролика, то есть его зовут Роджер, а фамилия у него Кролик. Даже здесь все наоборот. Ну а дальше, если помнишь, там различные герои мультфильмов 40-х, 50-х годов. Я, например, ни одного из них, ну кроме слоненка Дамба, ни одного не знаю вообще, о ком это речь, кто это, что это за девочка в коляске, которая там курит сигару, ходит, кто это.
Мальчик, наверное, все-таки. Помнишь, он там за задницу там кого-то щипал?
Да, мальчик. Да. Ну и девочка там такая глазастая.
Да.
Кто это такие? Что они делают?
Или самая красивая героиня тоже.
Да.
Которая жена кролика. С чего?
Да. Что в них смешного, там понять невозможно вообще. То есть ты мимо тебя вот пластами смысл проходит. Ну точно так же, как у нас. Опять-таки избитый пример, если ты едешь с американцем в лифте, лифт застрял, а ты скажешь, замуровали демоны. Тебе-то смешно, а американцу-то нет. А пока ты ему объяснишь, что к чему, уже совсем смешно быть перестанет.
И как его еще рассказать, этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию» про русского царя.
Сурового.
Сурового
царя.
Сурового русского царя Иван Грозный, который попал в наше время. Нет, машина времени не знает, что такое. Хорошо. Хорошо. То есть труд переводчика, тяжелый труд вообще?
Ну, в целом, наверное, да. То есть требует... Ну, как сказать, это, понимаешь, как драки. Если ты драться не привык, очень быстро устаешь. Если ты все-таки боксом занимаешься, то устаешь не так быстро, но устаешь. При этом есть, естественно, разница. Одно дело непривычка, когда руки трясутся и тебе не попасть. Другое дело, когда дело привычное, бьешь ловко, там видишь, чего человек хочет. Вот. Ну, то же самое и здесь. Оно требует от тебя усилий, но очень сильно от квалификации зависит. Квалификация, ну, во-первых, вот в моем, так сказать, разумении, хороший переводчик, он всегда очень сильно эрудированный человек. То есть там надо много-много всего знать. Там юриспруденция, медицина, война, море, астрономия, мифы и всякое такое, чтобы у тебя в голове была какая-то стройная картина мира. Чтобы ты там цитату из Платона от цитаты из Бисмарка, в общем-то, как-то отличал. Вот. Это необходимо. Ну, раньше, то есть вот совсем недавно, там лет 7-8-10 назад, вот у меня там два шкафа словарей было, вот медицинский, юридический, там, ибо в словарях, так сказать, общих ты не найдешь. Потом с определенной ступени ты переходишь от словарей англо-русских к толковым англо-английским, где слова объясняются несколько не так, как у нас принято. Вот. Ну а теперь вот есть интернет, в интернетах гигантские базы, Википедии и прочее, и прочее. То есть это очень сильно облегчает труд. Но все равно, то есть интеллектуальное напряжение достаточно высокое, на мой взгляд. Я, например, больше 10 страниц текста за день перевести не могу.
Сколько у тебя времени на фильм уходит?
По-разному. То есть фильмы очень разные. Если это фильм с Арнольдом Шварценеггером, там, «Сволочь, сам сволочь, я тебя убью, нет, я тебя убью». Такое быстро, да, это за день можно забабахать. Если какой-нибудь Квентин Тарантино, у которого вся суть происходящего закручена вокруг словесного поноса, бесконечного просто, смотреть фильмы смешно, переводить... мозгом тронешься, они настолько занудные у него, эти вот непрерывные пересказывания, такое долго.
Долго это там, сколько?
Ну, дня три, бывает и пять. Вот какой-нибудь Джанго освобожден, ну, если ты хочешь,
Джанго,
как следует.
Как? Джанго как?
На мой взгляд, отличный, то есть я с интересом.
Я тоже с интересом посмотрел. Мне очень нравится этот герой, который, партнер Джанго это был. Очень этот актер нравится.
Джейми Фокс, да.
А, да, такой очень.
Но лучше всех Самуил Джексон выступил. Я его даже не узнал.
Который в конце, подлый негр. Что позволяет себе этот негр? Да. Легендарная фраза такая. А не что позволяет себе этот негр? Слушай, а сколько на Джанго у тебя? Что, тоже 3-5 дней где-то, да?
Да, да. Они непростые. То есть он любит там всякого завернуть, поэтому... И длинный очень.
То есть, в принципе, в месяц у тебя максимум там 2-3?
Один. То есть, если переводить для проката, больше одного фильма в месяц прокатывать нельзя.
А, то есть, это не вопрос твоих каких-то ограничений?
Ты не успеешь ничего отрекламировать, да, это во-первых. Во-вторых, люди обладают ограниченным количеством средств, даже там яростные любители, так сказать, творчества, они могут сходить один раз в месяц. То есть, опытным путем установлено. Ну и, в общем-то, все большие конторы, они один фильм в месяц, и этого достаточно. Физически невозможно перевести и показать все.
В связи с гениальными законами нашего государства, как теперь твой бизнес будет дальше двигаться?
Пока. пока никак. Все взяли и запретили. Соответственно, перестали выдавать прокатные удостоверения. Вот тупо не дают, и все. Раз у тебя там нецензурщина. Ну,
то есть, а запикивать уже бессмысленно, да?
Это отвергается решительно, не должно быть ничего вообще. Yeah. Да. Ну, запикивать, на мой взгляд, это такая правильная полумера, потому что русскоговорящий человек, он все равно поймет, кого куда послали и кем назвали. Просто по строению предложения. Ну, и это тоже как компромисс отвергается.
Что будешь делать?
Ну, в настоящий момент, что, в общем-то, основная деятельность крутится вокруг сайта. Ну, есть DVD, на которых ничего не запрещали, есть интернет-видео, которое тоже не запрещали. Вот в этом направлении копаю, но пока не очень продвинулся, только к осени станет понятно.
Ну, то есть основной бизнес, который был в прошлом году и наиболее был доходен, сейчас стал непонятен.
Да, ну, я так думаю, что это как обычно. Сейчас они маханули саблей, рубанули топором, уже начались переживания. Никита Сергеевич Михалков выступил, что как же так, это такая яркая
Толстая
часть.
Толстая выступила, Вербицкая выступила, да, по-моему, сейчас вся интеллигенция, которая больше всего любит ругаться матом, насколько я так
знаю. Да вообще непонятно, это значит, ну, вот давайте как-то с точки зрения здравого смысла показывают нам полицейский околоток, да? Я там служил. Если вы хотите сказать, что там не ругаются, ну да, возможно такое допущение, конечно. А если мы хотим настоящей правды жизни, ну да, будут ругаться. И кто вы такие, чтобы ограничивать творца? Зачем вы это запрещаете?
А без мата пробовал сделать?
Конечно, есть, фильмы есть разные. Они есть с нецензурной бранью, есть без. То есть это наличие нецензурной брани, оно напрямую отражается на сборах. То есть ты в Америке 75% зрителей – это подростки от 13 до 17 лет. 75% денег с них. Как только у тебя начнут ругаться, друг друга резать, простреливать головы, показывать голые задницы и употреблять наркотики, вот эти 75% аудитории тут же будут отрезаны. Соответственно, 75% денег.
Поэтому в фильмах…
Могут ли такие фильмы собирать деньги, действительно деньги? Вот. Осмелюсь заметить, что художественный фильм «Мальчишник», «Мальчишник в Вегасе», который, вот он первый, так сказать, показал, что такие фильмы, да, тоже могут собирать большие деньги. А так, поскольку от тебя отрезают аудиторию, нет. Ну, можно попробовать, да, убрать нехорошие слова, но оно неправильно сказывается. То есть, либо это осознанная позиция, парни, давайте, цензура у нас осталась в коммунистических обкомах, давайте вот как-то вот, вы же свободные люди, в свободной стране, вы можете смотреть то, что вам хочется за ваши деньги, осознанно выбрав, ну, оказывается, нет. Я так думаю, сейчас они покривляются, и все это рано или поздно придет к тому, как сделано на нашем любимом цивилизованном Западе. Определите возрастные рейтинги, не показывайте на утренних сеансах, показывайте вечером после, ну, то, как я и делаю. Показывайте вечером после 10, сделайте билеты дороже, а уж люди как-то сами разберутся, хотят они
что,
это смотреть,
по паспортам?
Не хотят. Ну да, ну детей не надо пускать в общем.
Слушай, а помнишь, по-моему, представлялись, что так и было? Там же были эти сеансы там, до 18, до 16.
Оно, не поверишь, и сейчас точно сейчас, так же. Да, ну это никуда не делось, то есть детям до 16. Сейчас требуют указывать. На афише, ну и в телевизоре, наверное, видишь там, что это плюс 12, это плюс 6, там, туда-сюда. То есть указывать надо, и детей, по идее, на это дело пускать не должны. Да сам запрет бредовый, потому что ни в каких дублированных фильмах никогда ничего подобного не было. И нет, в общем-то. Люди, которые хотят много денег, естественно, они осознают, что как только мы тут начнем ругаться, как сапожники, поднимется буря возмущения, детей от этого отгонят, сборы упадут, никому это не надо. Там ничего подобного нет. Я один такой, в общем-то, на всю страну. Трудно поверить, что это ради меня такой замечательный закон приняли, но ударило вот так.
Смотрите, сегодня 1 августа, сегодня закон о блогерах.
Да.
Вступил в действие. Твой прогноз? Когда тебе государство пришлет бумажку, что Дима, зарегистрируйся?
Не знаю. То есть я про такие вещи как-то даже не думаю. Знаешь, оно, я понимаю, зачем они это делают. То есть там совершенно очевидно, что все эти события там Ливии, Египта, Сирии, Украины, совершенно очевидно, что интернет используется, так сказать, как инструмент для раскрутки орудия государственного переворота. Я понимаю, что государственная власть этого боится, не одобряет. И, в общем-то, даже разделяю подобное мнение. Ибо вон, посмотрите уже на Украину. Сначала вы там прыгали и писали в твиттерах, а теперь людей тысячами валите после своей там небесной сотни. И уже, оказывается, так и надо. Их надо всех убить, оказывается.
Это вчера, да, когда на каком-то из госканалов заявил, что полтора миллиона,
да,
и надо их всех.
Да, да, это плохие люди, их надо вбивать.
Ну, да.
А вот это... почему бы в Киеве полтора миллиона не убить, чтобы стабилизировалась обстановка на Украине? Это же тоже, наверное, нормально, да? То есть эти шизофреники вообще уже, по-моему, дошли до края. Говорить подобное публично, ну ладно, мы там на кухне пошепчемся, да, что там... подсокали языком. Есть же какие-то хотя бы приличия. Но если вы уже в открытую подобные вещи говорите, тут, по-моему, уже это...
Ну, слушай, украинский вопрос, он такой, я предлагаю его не обсуждать, ему достаточно посвящено в интернете.
Это мы как раз про это. То есть вот подобным гражданам, которые предлагают убить полтора миллиона человек, я думаю, за такие слова надо немедленно отвечать перед законом. Там уже пусть определят, что там надо, медикаментозное лечение, либо некий срок, так сказать, работы общественные, подумай, извинись там и прочее, то есть таких людей к ответственности привлекать, безусловно, надо. Попытки это контролировать, ну, я не знаю, понимаешь, вот как, ну что с того, что у тебя 3500 человек ходит и что, а почему не две?
Почему не одна?
Не одна.
Почему не 500?
Как это определяется?
Но они сказали, что они могут это посчитать, все. Правда, сказали, как?
Бесспорно могут посчитать. Завтра ты возьмешь, повесишь фотку кота у себя в ЖЖ, и к тебе придет 10 тысяч человек.
Слушай, ну, то есть, госчиновники уже дали комментарий, что если вы постите собачек, кошенек, всякие, даже не обращайте внимания, то есть они заявили о выборочном применении этого закона.
Это само собой.
Никого
это
не
для
волнуется.
Для того, чтобы назначить виноватых.
А если вы занимаетесь политикой, голословными высказываниями, распространением лжи и всего остального, да, тогда будьте готовы. Что?
Безусловно, но надо как-то это определиться с понятиями. А что такое распространение лжи?
Мне вообще интересно, Дмитрий Анатольевич, Медведев.
Известный блогер.
Да, известный блогер. И человек, у которого популярный Твиттер и Инстаграм, да? Вот он будет регистрироваться? Вот ему,
ну, если выборочно ему пришлют, скажут,
ему пришлют,
да, повесточку.
Да, повестку. И скажут, вы должны. Вот интересно, он сделает?
Там непонятно. Я... Хочется задать гражданам вопрос, а как мне определить, какая информация является ложной, а какая правдивой? Если президент Барак Обама сообщает, что российские войска ведут обстрелы украинских войск с территории России, то ложь или нет?
Или
а я это запостил. Если американская разведка там, и CNN сообщают, что вчера на Украине были запущены 3 баллистических ракеты, это ложь или нет? Ну, а, да, если, а если украинские СМИ публикуют, в подтверждение слов американцев, они публикуют съемки со спутников, которые на поверку оказываются из компьютерной игры.
Да.
Это тоже, да, ложь. Да, я-то, да, тут, да, при чем, ёлы-палы, мы все живем в среде.
Или когда они выкладывают фотошопленные фотографии, что работают якобы наши грады там или буки,
да,
по территории,
да,
Украины.
Да. Мы все живем вот в едином информационном поле. Информацию нам предоставляют СМИ. И я не могу проверять, ложная это информация или нет. Я могу над ней поглумиться, могу отнестись серьезно, там зарыдать, заплакать и всякое такое. Ну, как быть-то? А если выясняется, что вы по УРТ показываете откровенную ложь там про каких-то распятых мальчиков, еще там что-то, вы-то за это отвечаете?
Это неплохо просто.
Понимаешь,
так блогерам же закон только применяется, а Первый канал — это не блог.
Понимаешь, на мой взгляд, ну, как... Эта система, вот интернет, он в настоящий момент функционирует как система распространения слухов. Недоступной там какой-то информации, правдивой, проверенной. Это просто слухи. Я тебе напишу там, Андрей, ты видал, что пишут-то? Ты мне напишешь ответ, обалдеть. Вот мы с тобой уже разместили какую-то нечеловеческую ложь и, видимо, должны за это отвечать.
Ты секрет поставил, попользовался?
Нет.
Нет,
это вот... Я в милиции служил, я такое живьем видел.
Специальная сеть, специально для распространения слухов, понимаешь, там вот когда она дошла до России, там начали постить, ну, мы с тобой, наверное, помним, как чаты, помнишь, в самом начале были, всякую чушь лили, и когда это начали лить секрет, западные разработчики офигели, сказали, мы, наверное, не так пользовательское соглашение написали, мы сейчас его перепишем, и в России все исправится.
Ни в коем
Ничего смысле. Не изменилось, да.
Ну и вот они хотят, чтобы информация была проверена. Как ее проверить? Дайте инструменты.
Ну, вообще вопрос верификации информации на нашем сегменте, он очень-очень затруднится.
Да это невозможно. Имея
под руками, в принципе, фотошоп и нормальные навыки, можно практически любую сейчас фотографию сделать, которую
да только эксперты... Речь-то даже не об этом. Если написана какая-то новость в новостном агентстве, я эту новость могу запустить у себя, там устроить какое-то обсуждение. Какое мне дело? Правда это, вранье у вас? При чем тут это вообще? Я хочу вот это вот пообсуждать. Ну, я даю на это ссылку. Не так давно, кстати, там начали борьбу с самоубийцами там, и прочее. Мне там ряд писем пришел, что вот у вас вот тут пропаганда самоубийств.
Ой, у нас были такие запросы, да.
Пропаганда – это на сайт новостной, большой, серьезный сайт. Стоит фрагмент заметки, ссылка. Это, оказывается, я пропагандирую самоубийство.
А с другой стороны, что делать журналисту, который пишет новость? Вот там ребенок, неважно, человек, выпал из окна.
Или выпрыгнул специально. Это пропаганда.
Как заметка может быть?
Это бред, понимаешь? Это как вот плакаты выступлений Бориса Моисеева. Это пропаганда гомосексуализма. Или там Мадонна приехала. Это тоже, наверное, пропаганда гомосексуализма.
Что мы глубоко пошли.
Дайте точные определения. Я должен четко понимать, в каких вообще рамках держаться. Никаких нету.
Это как борьба с порнографией, понимаешь? Дай сначала определение порнографии. И мы тогда будем говорить,
это эротические фильмы, или не порнография. Да, это, оказывается, эротические фильмы, пособия всякие.
Ну, наш этот порнокороль, он же так и на этом выехал.
Именно так и есть,
дайте определение порнографии. Нет определения порнографии. А раз нет определения порнографии, тогда не
займитесь людьми, которые дают эти определения. Может, они деньги у него берут, а чтобы такие определения выдавать. Мне вот тоже интересно, разберитесь. Вот, поэтому лично я не понимаю, во-первых, ну, как это будет функционировать. То есть понятно, что это инструмент для того, чтобы в кого-то ткнуть пальцем и следом дать по башке кувалдой.
Я думаю, большинство оппозиционеров получат такие телеги, что зарегистрируйтесь.
Скорее всего, да. Ну, тут, опять-таки, двояко. С одной стороны, я с государством полностью согласен. То есть, когда пишут посты типа «всех ментов надо сжечь живьем в печках», потому что они все воры и взяточники, ну, держите себя в руках. Такое писать нельзя. Разобраться с ворами и взяточниками – совершенно другое. Это тебе писать
при этом,
не мешает.
Понимаешь, вот мое видение какое? Появляется новый закон, но при этом никто не отменяет ни административного, ни уголовного, ни гражданского, где уже это все проговорено.
Так точно.
То есть, получается, депутаты расписались в том, что это не работает.
Они не читали.
Может быть. И они придумывают что-то новое, и получается, у нас и то, как бы есть, и есть, и уже новое появляется с какими-то новыми особенностями, потому что, по большому счету, узнать, кому принадлежит тот или иной блок, больших проблем не составляет.
Их вообще нет, этих проблем.
Да.
Вообще.
Дальше попало это под уголовный кодекс, под административный кодекс, опять. Есть статьи, там, клевета есть, распространение заведомо ложных, ущерб репутации, все, привлекайте по ним. Сейчас появился новый закон. К этому закону еще закон. Закон за мат. Опять, никто оскорблений не отменял в предыдущих кодексах. То есть вот этот вот, меня вот этот вот массив смущает, что как бы растет количество законов, чем их больше, тем меньше их будут выполнять.
Да их и так не выполняют, ты же понимаешь. Даже те, которые были, они не сильно всех интересуют. Ну, со своей стороны, так сказать, ну, что могу сказать, я... Лет мне много, я откровенной глупости не пишу никогда, ну ты сперва подумай, потом напиши. Ну есть же какая-то, в тебе-то должна быть какая-то ответственность за то, что ты говоришь, к чему ты призываешь там и прочее. Ну, во мне, считаю, есть. Плюс есть специфические вещи, то есть меня, например, искать не надо. То есть все знают, как меня зовут.
Вообще ни одного крупного блогера искать не надо, они сами ходят все, они все знают.
Да,
и
да.
По большому счету вся десятка того же ЖЖ и остальных всех этих... социальных каких-то инструментов, это все публичные персоны, они дорожат своим именем, что их искать-то?
Так и смысла прятаться?
Нет. Да.
Во-первых, и, наверное, в главных, вся эта деятельность, это в первую очередь для большинства коммерция. Может, они там пришли к этому разными путями, но в итоге все это монетизируется, и терять источник дохода такой, это вот никому не надо. Там есть, кстати, что это тоже надо завести под крышу, поскольку там рекламные деньги где-то ходят непонятно как.
Опять непонятный для меня кусок. Есть закон о налогах, где все прописано. Какие налоги платят физическое лицо, какие налоги платят юридическое лицо.
Так точно.
Если они не индивидуальные предприниматели, у них такие налоги. Если индивидуальные предприниматели, такие налоги. Все есть. Зачем придумать еще один
закон,
в котором
не знаю.
Это вообще кусок не самый непонятный.
Ну, когда у нас была перестройка, я службу нес в нашей доблестной милиции. Угу. Была статья за бандитизм? Конечно, была. Сажали по ней кого-нибудь? Нет, вообще никого. На моей памяти, по-моему, одного кого-то закрыли и все. То есть она по всей стране не применялась никак. И все кричали, нужен новый уголовный кодекс. Вы знаете, зачем он вам нужен? Советский уголовный кодекс был свиреп, вот, просто. За гомосексуализм сажали, за валютные махинации расстреливали. Вам что там не нравилось?
Предпринимательство сажали... Спекуляцию сажали.
Ну, все было прекрасно. Да. Согласись. Все было охвачено. Вся поляна. Нет, вместо этого начинать изобретать какую-то чушь, не пользуясь тем, что на самом деле есть.
Ты про свой возраст затронул. Как ты в такой хорошей форме себя содержишь?
Я не могу сказать, что у меня очень хорошая форма. Бывало и получше.
Бывало получше. Ну, спорт, это природное.
Ну, и так, наверное. То есть...
Бегаешь, прыгаешь, плаваешь.
Нет, хожу пешком.
Много?
Фигня висит, вот я в ней шаги меряю, она это... По 10 тысяч шагов ежедневно надо.
Ну, сейчас фитнес-браслеты, да, у Дмитрия на руке висит браслет, я, правда, вот не могу идентифицировать, чей? Это какой это?
Nike.
А, Nike, это Nike.
Это там Fuel Band плюс. Потому что денег не заплатит нам Nike.
Нет, у меня Джинборн был вот этот.
Это тоже самое.
Да, это Nike-овский браслет, да, и я думаю, что, ну, я не думаю, я уже вижу, что вообще-то тренд. Ну, забота
полезно,
о здоровье, да.
Полезно, да.
То есть
да,
это, конечно, очень интересная такая штука.
Я давно заметил, знаешь...
Это 10 тысяч шагов каждый день.
Да, как у нас люди, знаешь, как только у человека начинают появляться деньги, он немедленно бросается там по кабакам, начинает жрать все подряд, а ты это ел, а тут, а мы туда ходили, а мы сюда ходили, вот они жрут, 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 до тех пор, пока что-то в организме не откажет, и дальше каши. Ты знаешь, каша это так полезно. Всегда хочется задать вопрос, а что ты сразу не ел эти каши?
Я тебе открою большой секрет, что в айфоне 5 уже эта штука встроена,
да,
шагами.
Есть. Да. Но она раньше куплена.
Давай о твоих новых проектах.
Да.
Что будет?
Ну, в настоящий момент, то есть вот, год назад депутат Мизулина сообщила, что пора бороться с матюгами. Я сразу все понял, к чему это приведет. И, естественно, не ошибся. А именно к этому и привело. То есть у меня есть студия, в которой я занят сам собой. То есть если фильмы американские, они чужие, американские, то что я делаю самостоятельно, это мое. Вот я, например, записываю видеоролики по ряду направлений. Ролики про кино, ролики про компьютерные игрушки, ролики про разнообразные политические новости и еще на всякое по мелочам. Беседую с интересными людьми, например, с тобой.
Ну,
на
да.
следующей неделе появится.
Да.
Вот. И это таким образом вот вывешиваю в сеть. Организовал канал на YouTube. На...
Сколько у тебя там сейчас народу на YouTube?
510 тысяч.
510 тысяч?
Да, полмиллиона.
Сколько ролик дает в первую неделю просмотров?
Ну, разные ролики, ну, по-разному.
От до? Минимум, максимум?
Рекордсмены по миллиону за двое суток, то есть по 500 тысяч. Да.
Ух ты. А минимально вот ты выложил какую-нибудь там...
Ну, 1030.
То есть 1030, оно просмотрит.
Да, да, да.
Это будущим рекламодателям, если вам нужен хороший охват аудитории,
да, действующий. Да, да, да. Ну, в среднем, ну, 100 тысяч это вот.
А прайс у тебя...
Публичный? Ну, озвучить не могу, но хороший.
Хороший, да.
Да, то есть оно все работает, все, так сказать, приносит деньги. Ну... У меня первоначальный, так сказать, период давно пройден, это когда там помещение, оборудование, специалисты, там съемки, монтаж, оно уже все давно пройдено и выведено, так сказать, на промышленные рельсы. Не совсем так быстро, как мне хотелось бы, все функционирует, но улучшается. Из старой студии в этом году я переехал, было 100 квадратных метров, заехал в 240 квадратных метров, там была одна съемочная площадка, здесь я построил 4, четвертую не совсем достроил, вот к осени уже доделаю, к сентябрю. Ну и там, соответственно, вот одна площадка, на которой я снимаю ролики сам про себя, так сказать, там я один сижу, другая площадка, где можно беседовать, интервью делать там с двумя-тремя, еще одна специфическая, пока не скажу, и четвертая, которую достраивают под компьютерные игры. То есть, поскольку интернет, это в первую очередь компьютеры, игры.
Ну, я был у тебя в гостях, мне понравилось, интересно все в атмосфере. Я все время про голос хотел спросить. У тебя, когда ты садишься, ты прям специально начинаешь модулировать голос. Так сложилось? Просто люди привыкли вот именно к этой тональности модулять. Ну, ты прям его ниже делаешь, жестче. Вот так повелось с самого начала, или ты специально вот
Ну, это ж лицемерие, то есть это специальный аспект лицемерия. С одними ты, с девочками ты говоришь так, с мальчиками А-а-а. Так, тут А-а-а. Я же серьезный парень.
То, что его прям понижаешь, делаешь таким жестким, прям категорически приветствую
тебя. На самом деле нет, не так разговариваю. То есть так, по жизни голос гораздо выше и такой. Все время удивляются.
Да, да, да.
Тебе лет,
То есть я правильно услышал, что ты понимаешь, что государство сейчас будет вносить определенные гениальные вещи, которые... Видишь, тебе хочется какие-то корректные слова подобрать.
Ну, если нет.
Государство, да.
Ну, закон нам запрещает.
Да, да, да.
Точно определить происходящее.
То есть эти гениальные вещи не помогут твоему будущему бизнесу, да?
Да.
И ты, как предвидя это, как гениальный бизнесмен...
Ну, ты же понимаешь, 120 миллионов – это 120 миллионов. Их не так просто заработать.
Да, то есть и ты уже это предвидя, начал работу над дистрибьюцией видео, пользуясь тем, что бренд уже раскручен, собрана определенная аудитория.
Да.
Дальше ты начинаешь уже продавать эту аудиторию рекламодателю через видеоролики, через компьютерные обзоры компьютерных вещей. Да. Вот так. Ну, в принципе, я считаю, нормально. То есть это диверсификация бизнеса, риски понятны, риски были заранее. Мне что нравится, ты не плачешь от того, что государство в очередной раз мешает тебе работать. Все, государство внесло, раз мы перестроились.
Конечно,
знаешь, люди любят плакаться там. Вот.
На мой взгляд, главное, чему учила советская жизнь, я не знаю, меня как в армию призвали, там начали ежедневно бить морду и заставлять выполнять разнообразнейшие работы, которыми я никогда не занимался, начиная от копания канав и заканчивая ремонтом компрессоров высокого давления. Я не понимаю, ни в том, ни в том. Ну ничего, как-то это, знаешь, втянулся, елы-палы. И в итоге из советской армии меня выпустили гораздо более приспособленным к жизни, чем крыса, например. Потому что есть любители, которые начинают рассказывать про дедовщину, как это ужасно, как их били. Ну ты что из этого вынес-то? Сам потом поди никого не бил? Нет, так не бывает. Сам ты был точно такой же, потому что пришел в себя. И это. А результаты-то какие для головы были какие-нибудь? Ну вот вокруг тебя такая ситуация. Какие ты видишь из нее выходы? Куда копать?
Надо где деньги? Смотреть, да.
Ну, если я не знаю, мужчина, за спиной которого там семья и прочее, давай ты как-то свое гнездо в первую очередь обеспечишь. Ну и тут оно, на мой взгляд, крепко смыкается с нашим любимым православным. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Работаю я, зарабатываю деньги. У меня есть коллектив, который при мне работает, они тоже зарабатывают деньги. Чем лучше мы все живем.
Сколько народу здесь сейчас?
Пять. Ну, в данный момент 5. То есть в прошлом году было больше, сейчас, соответственно, меньше, поскольку не надо. Вот. Если какие-то работники нужны, привлекают.
Забавно у тебя ребята такие с повадками байкеров. Очень похоже, знаешь. Прям очень интересная атмосфера.
Вот. Ну вот мы все, так сказать, дружно живем, заняты одним делом. Ну, не знаю, улучшаем.
Какие-нибудь обзоры делают там профессионально? Оружие, танков.
Да,
самолетов.
Да, 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 да. Вот тут призвали, есть такая замечательная игра, слышал, «Мир танков». Белорусские парни построили отличную игру про танки. Наши танки, как известно, лучше всех на свете. Там это, так сказать, хорошо видно. Вот призвали меня к изготовлению роликов про танки. Сделали один ролик про развитие, так сказать, брони. К осени усилим, углубим и сделаем еще. Вот про это, да. Про оружие уже один, про оружие, про, так сказать, короткоствол один ролик сделал, но он у меня готовится. Сейчас начну делать про сериал «Сопрано», свой, так сказать, сериал. Вот уже там про пистолеты сделал. Ну, тоже к сентябрю выйдет. Вот. Да там много всего.
Слушай, я еще не могу не коснуться куска, связанного с 28 панфиловцами. Это Андрей. Это режиссер этого фильма, для тех, кто не знает, да? Кратенько, «28 панфилов» — это первый фильм, который снимается на деньги обычных людей. Бутстрапинг, да? У меня с Андреем есть отдельный подкаст, кому интересно, посмотрите. При этом всплеск народного внимания к этому фильму, на мой взгляд, произошел благодаря тому, что ты проанонсировал этот фильм.
Да.
Ты Шалёпу, Андрей Шалёпу до этого знал?
Или ты конечно.
Вот... А, то есть ты его давно знаешь?
Ну, он игрушки строил. Я игрушки строил. Он ушел в сценаристы, я вот тоже сам по себе, ну, знакомый достаточно давно, там, общих знакомых масса и всякое такое. Андрей исключительно толковый, настоящий мужчина, за спиной которого
семья. С предназначением, конечно, я прям восхищенным был.
Они хотели ролик заснять. Ролик заснять для того, чтобы, так сказать, уже показывать спонсорам и говорить, да, там, насчет финансирования. Ну, на ролик надо было 300 тысяч рублей. Я повесил предложение на сайте собирать. Собрали 3 миллиона 100 тысяч. И, в общем, отсюда пошла идея, давайте снимем на народные деньги. После этого там подключился журнал «Однако», тоже серьезнейшим образом помог.
Сейчас я смотрю, уже столько подключилось.
В настоящий момент собрали 20 миллионов рублей.
Андрей, надо 60, если не ошибаюсь.
Да, ну, это все-таки уже треть, как ты понимаешь. Ну, осмелюсь заметить, что никто больше столько не собирал. Это
да,
единственное.
При этом мы когда с Андреем беседуем, да, мне понравилось с ним последнее по беседе, он сказал, вот сколько бы ни было, я все равно этот фильм сниму.
Да.
Там
да,
это будет сниматься долго, это будет сниматься быстро, я все равно его сниму. Не будет денег, значит, я буду там снимать по-своему.
Вижу цель, не вижу
преград. Да, я прям вот настолько им восхищен. То есть мы такой немножко попиарили этот проект, потому что мне очень нравится. У нас есть любимый вопрос в конце. Мы всем его задаем. Топ-3 книги. Три любимых книги твоих. Это может быть книги, которые тебя изменили. Книги, которые ты последний раз прочитал, они тебе понравились. Все что угодно.
Могу назвать одну. «Зияющие высоты» гражданина Зиновьева. Это вот, я считаю,
первая.
Основополагающая.
Еще. Это может быть детство, это может быть юность, это студенчество. Вот книга, которую прочитал и запомнилась.
«Крестный отец».
Это книга.
Пузы. Да, да, да. Каким бы странным ни показалось, она, несмотря там на художественное достоинство, это книга про людей, как люди себя ведут. И когда ее в Советском Союзе напечатали, это, в общем-то, было примерно как удар веслом по голове. Надо же, как у них бывает. Вот.
Третья.
Ну и, наверное, «Пролетая над гнездом». Нет.
Нет.
Третья, назову, есть такая хорошая шведская книга. По-шведски называется «Рыжий орм», по-английски называется «Длинные корабли», по-русски называется «Драконы моря». Такая псевдосага про викингов, адски смешная, очень хорошо написана. Да, люблю, многократно перечитывал. Вот.
Я сейчас думал, сейчас скажешь «Устав армии» еще. Какой-нибудь любимая книга.
Ну, по жизни непригоден. Читать, так сказать, поностальгировать.
Андрей, спасибо, что выбрал время.
Вам спасибо.
До свидания, уважаемые слушатели.
Всего хорошего.